Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Холодная война как предмет изучения. Симпозиум в Вашингтоне. И как действуют правила безопасности в аэропортах Европейского Союза. С момента начала холодной войны прошло 60 лет и 15 лет после ее окончания. В связи с этими датами в Вашингтоне собрались ее участники, исследователи и просто очевидцы. Эта война могла привести к гибели человечества в любую минуту, но закончилась почти бескровным крушением огромной транснациональной общественно-политической системы под названием «социалистический лагерь». Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов присутствовал на этом собрании.
От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес протянулся через континент. Коммунистические партии, которые были очень небольшими во всех восточных государствах Европы, дорвались до власти повсюду и получили неограниченный тоталитарный контроль. Это, конечно, не та освобожденная Европа, за которую мы боролись.
Так заявил бывший премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль, выступив 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже, что в американском городке Фултон, штат Миссури. Принято считать, что именно фултонской речью Черчилля впервые отмечено начало эпохи военно-политического противостояния Запада и Востока, которое длилось почти всю вторую половину XX века и получило название «Холодной войны». Формально эта эпоха завершилась подписанием 1 февраля 1992 года Российско-американской декларации о завершении холодной войны, но общественное осмысление данного исторического периода продолжается. В Вашингтоне на днях прошел однодневный общественный симпозиум под названием «Холодная война. Глаза очевидца». Организовало его Национальное управление архивов и документации, являющееся не только крупнейшим хранилищем документов, но и авторитетным просветительским учреждением, позволяющим широкой публике с этими документами знакомиться. Открыл симпозиум ветеран американской дипломатии Харлан Кливленд, который считается заметной фигурой эпохи Холодной войны. В разные ее годы Кливленд занимал важные посты. Он курировал план Маршалла, затем служил помощником госсекретаря и послом США в НАТО.
Когда началась холодная война, я бы сказал так. Ирония в том, что ответ перекликается с сегодняшними газетными заголовками. Холодная война началась решением президента Соединенных Штатов защитить Иран от наших союзников по только что отгремевшей Второй мировой войне. Страны антигитлеровской коалиции использовали территорию Ирана для передачи американской и британской помощи Советскому Союзу. На Тегеранской конференции 43-го года все союзники договорились уйти из Ирана к 6 марта 46-го года. Западные державы выполнили это обязательство, а Советский Союз нет.
И тогда, как вспоминает старый дипломат, президент Гарри Трумэн, посоветовавшись с госсекретарем Джеймсом Бёрнсом, послал Сталину секретный меморандум, в котором предупредил, что в случае неухода Советов из Ирана американские военно-морские и сухопутные силы будут размещены в районе Персидского залива. Ультиматум подействовал, советские войска были выведены из Ирана, но стремительную эскалацию противостояния уже было не остановить. Вот как описывает обстановку тех лет бывший сотрудник комитетов Палаты представителей Конгресса по внутренней безопасности и по разведке, ветеран расследования антиамериканской деятельности и автор ряда книг о шпионаже Герберт Ромерстайн.
Мир окунулся в холодную войну в тот момент, когда СССР уже накопил огромную военную мощь. Такой же мощью обладали Соединенные Штаты, располагавшие вдобавок атомной бомбой, которую Советам удалось заполучить лишь 3 года спустя. Благодаря временной монополии на атомную бомбу мы тогда были неуязвимы. Однако СССР имел превосходство над нами в сфере разведки. Во время войны Запад практически не осуществлял шпионских операций в СССР или на контролируемых им территориях. Советы же держали обширный шпионский аппарат на территории США и их союзников. Многие сотни американских коммунистов были завербованы советской разведкой на волне антинацистских настроений.
По словам Ромерстайна, задолго до начала холодной войны СССР создал на территории США хорошо разветвленную сеть шпионов, которые работали преимущественно не за деньги, а по убеждению. Впервые о масштабе этой сети американские контрразведчики начали узнавать после того, как в 1943 году в рамках проекта «Венона» началась расшифровка сверхсекретных посланий, которыми обменивалось руководство советской разведки со своими многочисленными агентами в США, заброшенными или завербованными. Некоторые открытия Виноны, в том числе стремление Сталина овладеть американскими атомными секретами, были подтверждены и документами, предоставленными перебежчиком Игорем Гузенко, шифровальщиком советского посольства в Канаде. Многие историки считают, что именно уход Гузенко на Запад в сентябре 1945 года стал первой ласточкой холодной войны. Впрочем, роль шпионажа в холодной войне не склонен переоценивать другой исследователь, выступивший на симпозиуме, политолог Тимоти Нафтали, возглавляющий президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона в Калифорнии. Нафтали принадлежит к более молодому поколению исследователей холодной войны.
Шпионажу в холодной войне принадлежала не такая уж важная роль, как многие полагают. Это только в фильмах про Джеймса Бонда «Шпион-одиночка в очередной раз спасает мир». На самом деле мир шпионажа, оказавший, тем не менее, огромное влияние на массовую психологию и поп-культуру, был весьма забюрократизирован. Благодаря опубликованным после 1991 года материалам стало известно, что шпионы, за исключением нескольких крупных фигур, не влияли на внешнеполитические решения, в принятии которых советские и американские лидеры полагались скорее на собственную интуицию. Правда, у нас, в Соединенных Штатах, долгое время предполагали, что зарубежная разведка может использовать в роли пятой колонны национальные меньшинства. Подобные опасения одолевали и советское руководство, а также лидеров ряда крупных стран третьего мира. Но кто, на мой взгляд, заслуживает награды за роль в холодной войне, это техника, а не живые люди. Если бы Нобелевскую премию мира можно было присуждать машинам, то ее лауреатами стали бы спутники-шпионы, потому что в конечном счете именно они обеспечивали Советский Союз и Соединенные Штаты уверенностью в том, что ни та, ни другая сторона не собираются нападать друг на друга. Это позволяло лидерам двух сверхдержав избегать крайностей и не поддаваться на провокации. А тем временем фильмы про Джеймса Бонда с каждым разом становились все интереснее.
Ветеран американской дипломатии Харлан Кливленд согласен с тем, что не западный шпионаж развалил мировую социалистическую систему, а выстраданная ее гражданами готовность к переменам, многократно усиленная современными средствами коммуникации. Кливленд прослеживает цепочку событий критически важного 1989 года. Горбачевская перестройка, майский визит последнего советского генсека в Пекин, удивительно совпавшее с ним подавление студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь и резонансом серии осенних революций в странах Центральной и Восточной Европы.
Информация просачивалась и в том, и в другом направлениях. Уличные демонстрации вскоре перекинулись в Центральную и Восточную Европу. История знает немало других примеров быстрых политических перемен, но в данном случае ускорение было беспрецедентным. Как подметил в 1989 году один из наблюдателей, для отлучения коммунистов от власти Польше понадобилось практически 10 лет, Венгрии – 10 месяцев, Восточной Германии – 10 недель, Чехословакии – 10 дней, а Румынии – 10 часов. Реальной истории не свойственно составлять события в такой прогрессии, но эта образная формула точно передает череду политических сюрпризов, отраженных на телеэкранах осенью 1989 года, а также осенью 1991 года, когда развалился сам Советский Союз. Ретроспективный взгляд на те перемены усиливает ощущение снежного кома, сметающего языковые барьеры, национальные границы и политические препятствия с помощью информационных технологий. Телефоны и факсы, радио и телевидение, орбитальные спутники и компьютеры многократно усилили воздействие самого древнего и надежного средства коммуникации – живого человеческого слова.
За полтора десятилетия после падения Берлинской стены и развала Советского Союза выросло совершенно новое поколение, в большинстве своем не имеющее понятия о противостоянии двух систем, державших друг друга под ядерным прицелом. Об этом говорит Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший, сын американского летчика, пилотировавшего разведывательный самолет У-2, сбитый в районе Свердловска советской ракетой 1 мая 1960 года.
Многие современные студенты не знают, где находились Советский Союз или Восточная Германия. Им неведом страх существования в обществе, которое может в любую минуту превратиться в пыль в результате ядерной войны. Для нас важно сохранить эту историю и свидетельства ветеранов, чтобы потомки знали, что такое учебные тревоги на случай ядерного нападения и что такое занятия по гражданской обороне, так хорошо знакомые нашему поколению.
Сам Пауэрс-младший организовал музей холодной войны на бывшей ракетной базе в Лортоне, штат Вирджиния, а также передвижную выставку характерных для того времени экспонатов. Не все участники симпозиума в Вашингтоне согласились с тем, что холодная война окончательно ушла в прошлое. Вот что говорит Сьюзан Эйзенхауэр, политический аналитик и руководитель крупной консалтинговой группы, внучка выдающегося военачальника и 34-го президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра.
We still do have some fundamental differences in outlook.
Между нашими странами по-прежнему существует ряд коренных различий. Никогда еще не была такой жесткой их конкуренция в экономической сфере. Впрочем, разногласия и трения – дело обычное. Но есть одна угроза, которая явно не способствует доверию и сотрудничеству между Америкой и Россией. Она состоит в том, что Соединенные Штаты сегодня во многом опираются на наследие холодной войны. В нашем оборонном бюджете до сих пор важное место отведено содержанию множества авианосцев и подводных лодок. В этой связи сохраняет актуальность формула президента Дуайта Эйзенхауэра, выведенная им для республиканской партии. Нашей стране нужен финансово ответственный подход. К словам деда я бы добавила, что мы не можем позволить себе одновременно воевать с терроризмом и вести холодную войну. Надо помнить, что Соединенные Штаты и Россия по-прежнему готовы в любой момент нажать ядерную кнопку. И это примечательная черта сегодняшнего мира, хотя формально он распрощался с холодной войной.
В конце 50-х годов, когда схлынула волна маккартизма и открылась космическая гонка, завязался диалог лидеров двух сверхдержав – Дуайта Эйзенхауэра и Никиты Хрущева. Диалог был похоронен полетом самолета-разведчика У-2. Но сегодня его продолжают наследники этих видных политиков. Сьюзан Эйзенхауэр связана давней дружбой с сыном первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергеем, который вот уже полтора десятилетия живет и работает в Соединенных Штатах. В кулуарах симпозиума я пытаюсь расспросить Сергея Хрущева, что такое для него холодная война.
Сергей Никитич, какой день за все эти 40 лет холодной войны вам наиболее памятен?
Из всех дней мне наиболее памятен день, когда мы пускали нашу первую ракету для подводных лодок. Я только закончил тогда институт, попал в Капустин Яр, и было жутко холодно. Очень интересно, когда ты пускаешь что-то, оно полетит, не полетит. Это же как игрушки.
Это какой год был?
Это был 58-й. Год.
Сергей Никитич, на ваш взгляд, в чем сейчас сходство и различие оценок холодной войны со стороны россиян и американцев?
Ну, мы все еще воюем эту войну, на самом деле, хоть она закончилась, это, знаете, как фантомная боль. Конечно, среди многих россиян вы находите людей, которые хотели бы ее выиграть. А сходство, я думаю, что сходство состоит в том, что все больше и больше количество людей понимают, что эта война была не из-за чего. То есть это была война из-за имперских амбиций обоих стран, я не хочу сказать политиков, на которую тратились такие огромные деньги, которые в конце концов привели к разрушению Советского Союза. Ведь не зря президент Эйзенхауэр сказал, что если военно-промышленный комплекс возьмет верх в нашей стране, в Америке, то это будет плохо. Так случилось в Советском Союзе, и благодаря этому, собственно, мы исчерпали свои ресурсы, и поэтому от Советского Союза ничего не осталось.
А можем ли мы говорить о том, что холодная война из гонки вооружений перешла в плоскость жесткого экономического прессинга?
Холодная война закончилась, но так как всегда в жизни существует конкуренция, и одна страна или другая страна становится доминирующей, то действительно сейчас у нас противостояние происходит в мире не вооружений, не авианосцев и ракет, а валют. И та страна выиграет это противостояние, чья валюта будет наиболее надежной, в которую будут вкладывать третьи страны. Будет зависеть от того, как в Дели, в Пекине или в Москве финансист решит, куда лучше положить деньги, в этот банк или в тот.
Так сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Хрущев, думает об итогах холодной войны и о том, что пришло ей на смену.
На симпозиуме, посвященном холодной войне, побывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.